Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Мы возвращаемся к главному сюжету недели – суду над тремя участницами группы «Pussy Riot». В то время как западные музыканты, в том числе звезды первой величины, такие как Мадонна и Бьорк, однозначно высказываются в поддержку подсудимых и требуют их освобождения, российские знаменитости отмалчиваются, а некоторые прямо добиваются сурового наказания. Кто-то организовал этих девиц и заплатил им деньги. Это нищие какие-то девочки, которых организовал кто-то, сказал Иосиф Кобзон. А на вопрос о наказании в виде лишения свободы сроком до 7 лет, которое грозит девушкам, ответил, что не видят в этом ничего страшного. Но есть и в России музыканты, однозначно поддержавшие «Pussy Riot». Группа «Барто» на этой неделе представила свой новый клип «Кисть и ересь», записанный вместе с «Трэш-шапито Кач». Это кавер-версия панк-молитвы «Pussy Riot» «Богородица Путина прогони». Запись акции «Pussy Riot» в храме Христа Спасителя смотрит герой клипа Барто, полусвященник, полумилиционер, и вид девушек в балаклавах приводит его в бешенство. Все, что он видит на телеэкране до этого, инаугурация Путина, молебны и портрет президента-чекиста, его, напротив, воодушевляет.
Черная ряса, золотые погоны. Все прихожане ползут на поклоны, чтобы святейшего не оскорбить. Женщинам нужно рожать и любить.
Глава КГБ, мой главный святой. Всех недовольных пора под конвой, чтобы святейшего не оскорбить.
Женщинам нужно рожать и любить.
Женщинам нужно рожать и любить.
Срань, 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 Господня, срань, срань. Срань, Господня, срань, 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 Господня, срань, 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 Господня.
В Москве приближается старец Варнава, другая война, Уэнава, свет его виден издалека. Взгляд мечет молнии в руке клюка. Клюка телескоп достает до афона с функцией духовного микрофона. Благодаря этой чудо-клюке молитва аукнулся аж на Колыме. Старец Варнава спасался раньше в келье на личном техасском ранчо. Держался на щах и мочёной репе. Возглавлял отдел православия в госдепе. ЧП в Москве поломало все планы. Срочный чартер через Канары. В Оптину пустынь, а там уж пешком. Крыть кисью ересь тугим словцом. Варнава гремит на церковном славянского, анафемы так и летят из-под ресы. Пусть сирают хула основ, жечь на костре, если хватит дров. Апокалипсис, распоясались, блядь, кисья ересь. Чего это ради, кисья ересь, да грехи наши. Дай-ка им Путин трешечку возле параши.
Богородица Дева, ясная прогони. Богородица Дева,
у группы «Барто» в свое время был конфликт с властями из-за песни «Готов». Солистку Марию Любичеву вызывали на Петровку 38 после того, как в 2010 году эта песня была исполнена на митинге защитников Химкинского леса. Группе инкриминировался экстремизм. В феврале 2011 года дело было закрыто. В мае 2012 вышел альбом «Привет, тоталитаризм». О новом клипе, выпущенном в поддержку «Pussy Riot», мне рассказала Мария Любичева.
Главный герой в вашей песне, да, это персонаж одной из акций группы «Война», да, мент в поповской рясе, ментопоп.
Да, да, это он самый, нам режиссер клипа, когда прислал идею, собственно говоря, упор делался на это. Это он самый, ментопоп.
И вот он видит клип «Pussy Riot», их выступление в храме Христа Спасителя на экране телевизора, и его начинает корежить.
Ну, разумеется, да.
Когда вы сами увидели вот этот вот клип, ну, уже смонтированный потом, выступление «Pussy Riot» в храме Христа Спасителя в феврале, что вы подумали?
Помню, что я какие-то там бури эмоций испытала, поскольку до этого была знакома с различными тоже акциями и войны, и, собственно говоря, вот группа «Война», она же там два, как бы, отделения, и с тем, что «Pussy Riot» делает, и до этого делали. Ну, я подумала, ну, так, сильный ход. Но я не ожидала, что будет... То есть я не думала, что будет такая реакция уж там негативная на их выступление. Уж тем более до уголовного преследования. То есть мне даже это в голову не приходило.
Не испугались за них, да?
Нет, наоборот, я не думала, что... Я подумала, что они, как бы, это сильный ход в том плане, что происходит сращивание церкви и государства сейчас активное, и насаждение, причем именно православия, как религии, хотя у нас вроде как свобода вероисповедания. Вот, и я подумала, что вот их выступление, оно против этого очень ярко вообще выступает. Их отношение к этому показывает. Но я не испугалась за них, мне не приходило в голову, что могут быть какие-то последствия. Например, когда группа «Война», которая питерская, переворачивала там и поджигала автозаки, и там переворачивала машины, мне казалось, что это должно иметь больше последствий, чем то, что там сделали бы Сирайт. Но оказалось наоборот.
Вы сказали, что вы были знакомы с их акциями. Вы заочно знакомы или с кем-то из них лично знакомы тоже?
Нет, лично я не знакома ни с кем из них.
Как у вас возникла идея создать вот эту кавер-версию их знаменитого выступления, знаменитой песни?
Мы увидели, какое отношение вообще в обществе к этому всему такое неоднозначное. Мы увидели, что многие люди, мне кажется, не понимают вообще, почему некоторые там и православные, и христиане, и интеллигенция поддерживают, посирают. К тому же мы увидели, что есть различные, так скажем, акции, которые тут тоже проводятся в поддержку, и мы подумали, что вы могли с своей стороны как бы вот сделать в поддержку. Поскольку мы все-таки музыкальный коллектив, мы подумали, что лучшим будет, если это будет кавер на, собственно говоря, ту самую скандальную песню, там, с нашей доработкой, с нашим видением музыкальным, мы вот это все дело и представили. После этого нашлись люди, которые сделали видео. Вот так вот все получилось.
Западные звезды самого разного калибра и направления однозначно поддержали «Пусси Райот». А российская музыка либо условно поддержала, либо с оговорками, а очень многие, даже большинство, откровенно осудили. Вот почему так, как вы думаете?
Я не сказала, что у меня есть какой-то там однозначный ответ. Тут тоже может быть много оговорок по поводу того, в общем, те или иные музыканты там с какими-то оговорками все это поддержали. Мне, конечно, близка поддержка именно вот западных музыкантов, которые сказали там, мы однозначно за то, чтобы «Пусси Райот» выпустили на свободу. Мы, собственно говоря, своим кавером тоже однозначно за это выступаем. Поскольку любые оговорки могут быть любыми оговорками, но то, что девушки сидят незаконно, и весь процесс, и весь суд напоминает просто какой-то цирк и фарс, и что это просто чудовищно. Тут какие уже угодно могут быть оговорки, и личные отношения, и там, и отношения тебя как именно там верующего человека, но это просто беззаконие. И какие тут могут вообще оговорки, вообще, извините, оговорки, и как можно на это вообще реагировать как-то негативно в отношении именно там, по себя там, или там, пусть понесут какое-то там чудовищное наказание, там, несколько лет тюрьмы. Мое мнение такое.
А какое, вы думаете, будет приговор?
Я вообще вот до последнего времени, до того, как Путин сказал, что их там наказывать сурово нельзя, считала, что их посадят, ну, я была уверена, что, скорее всего, получат срок. Вот, наблюдая весь процесс, я тоже уверена была, что они получат срок. Сейчас у меня закрылись сомнения с тем, что приговор отложен как-то на достаточно долгий период, то есть там после 17-го, я так понимаю, что он будет. Хотя девушкам даже не дали ознакомиться с делом достаточное количество времени, а вот приговор будут столько выносить. Видимо, власть сейчас, ну, мне так кажется, решает, что же, собственно говоря, делать с такой вот поддержкой мировой и с расколом внутри общества в России в связи с этим делом. Поэтому, я думаю, возможно, будет условный срок, например. Но я думаю, что их все равно накажут.
Мария Любичева, солистка группы «Барто» в программе «Итоги недели. Радио Свобода». 5 августа в Москве на благотворительном фестивале «Мега-Веган-Фест», проходившем в саду имени Баумана, прямо во время выступления были задержаны двое музыкантов из группы «Макулатура» — Евгений Алехин и Константин Стракольский. Басманный суд оштрафовал их на 1000 рублей каждого за использование нецензурной лексики в общественном месте. Полицейским, проводившим задержание, не понравилась песня «Милиционер будущего».
Я боюсь свободы, я не хочу ее. Пусть лучше у меня будут умеренные доходы. Мне нужна система, чтобы кто-то мудрый подсказывал, куда совать бюллетени, чтобы подсказывал, как переходить дорогу, не поскальзываясь, уберег от оказий. А я свободы не хочу, как Константин Меладзе. У меня перед глазами пейзаж, как она приведет к анархии. Мне этот пейзаж не нравится, у меня каменеет задница. Преступность в городах России вырастет, как в провинциях Франции. Я перестал подходить к окнам, за занавесками прячусь. Страх свободы заставил меня не пойти на работу. Звонки начальника в игнор, прячусь на прозорую ВКонтакте. Но через трое суток сетевого анонизма голова закружилась, голод погнал в супермаркет. Озираясь, дошел до спагетти. Покупки поднимают настроение. Думаю, накупить себе хлама и тратить деньги. Остановился в отделе, где продается то, что американцы называют словом «бабушка». И чувствовал, как шопинг лечит ипохондрию. Но вдруг кто-то крепко взял меня под руку. Милиция? Ну нет, это был не простой милиционер, а милиционер будущего, он сказал, улыбнувшись на американский манер. Эй, ты трутень, запомни, Путин крутень на указательном пальце, земной шар крутит. У меня никогда не вставал вопрос, за кого голосовать, единорос. Эй, ты трутень, запомни, Путин крутень на указательном пальце, земной шар крутит. У меня никогда не вставал вопрос, за кого голосовать, единорос.
Мне постоянно хорошо, вкалываю как раб на галерах. Есть три костюмных пары, жена и кофеварка. Еще я покупаю автомобильные журналы и марки. У меня одно хобби и трехкомнатная квартира. Жизнь получилась, как я и хотел. Стабильный заработок, автомобиль застрахован. Вот мои дочурки на фоне дачного дома. Их у меня две, и обоих зовут Людмила в честь жены Путина. Вообще-то раньше их звали Даша и Аня. Но я на всякий случай сходил в паспортный стол. Хватит, говорю, разрухи и хаоса. Говорим о стабильности, а сами творим произвол. Тут надо сказать, что у меня ухоженные ногти и тело из фитнес-клуба. Красивое, когда потное. Я во всем хочу равняться на кабинет министров. Не думаю никого подсидеть, просто так комфортнее. Некоторые боятся свободы. Я считаю, что демократия — это когда ты хочешь ешь, а хочешь не ешь. Еще каждый может себе построить дом и деревце. А главное — оставить потомство на будущее за дел. А какие у нас раньше были спортивные успехи? Держава славилась и денег было вдоволь. Я думаю, объяснить тунеядцам настало время. Страна поднимается с колен, и надо историю помнить. Эй, ты трутень, запомни, Путин крутень. На указательном пальце земной шар крутит. У меня никогда не вставал вопрос, за кого голосовать? Единорос. Эй, ты трутень, запомни, Путин крутень. На указательном пальце земной шар крутит. У меня никогда не вставал вопрос, за кого голосовать? Единорос.
10 августа группа «Макулатура» провела еще один концерт в Москве в клубе «Чайнатаун». На их выступлении собирались средства в помощь заключенным по так называемому «болотному делу». Было собрано 8 тысяч рублей. Вот что рассказал мне музыкант Константин Стракольский.
У вас какая-то уникальная история получилась на этом концерте, потому что были случаи, когда музыкантов задерживали после выступления. Ну вот, скажем, с Noise MC был в свое время знаменитый нашумевший случай. Но это первый случай, когда задержали прямо во время выступления?
Да, если можно сказать, в самом начале выступления. У нас было рассчитано, оно на 10 песен, но в середине четвертой задержали.
Ну вот мы послушали сейчас уже в эфире ваш этот трек «Милиционер будущего», из-за которого все это произошло. Но он ведь не очень про будущее, да? Он про настоящее. Это милиционер, который голосует за Путина.
Ну да, да. Будущее – это такое гипертрофированное настоящее, и мы его записали в 2008 году, и получилось так, что как бы мы уже живем в этом будущем, оно не такое далекое.
Вот герой этой песни материализовался на музыкальном фестивале, и вы попали ему в объятия.
В общем, да, так и вышло.
Расскажите, как это произошло? Они просто поднялись на сцену, отобрали у вас...
Ну да, забрали микрофон, поднялся человек, который руководил этой операцией в чине майора, фамилии Брежнев. Вот, и он, собственно, забрал у нас микрофон и сказал, что концерт окончен. Вот так оно и получилось. И дальше мы поехали в отделение.
И там вам объяснили, в чем дело?
Только в отделении, да, мы поняли, собственно, в чем причина нашего задержания. До этого нам ничего не говорили, не знаю, принципиально или нет, но они не представлялись, не объясняли, что происходит. Просто говорили, что нужно написать объяснительную, пройдемте в отделение. Вот, мы поехали в отделение. В отделении нам уже вот такие рядовые милиционеры сказали, что задерживают нас за нецензурное выражение в общественном месте. А вот сам майор, руководивший операцией, ему особенно не нравилось то, что мы пели песни про Путина. Он говорил, что это его ранит в самое сердце. Не в таких, конечно, формулировках, но мы это поняли по тону, который он использовал.
И потом вы оказались в Басманном суде.
Да, потом в Басманном суде, который нам выписал штраф. Должен отметить, что судья как-то очень внимательно отнеслась к нашей истории. Она, ну, старалась проникнуть во все подробности, и все-таки мы сами не отрицали тот факт, что действительно, ну, нецензурные выражения в наших песнях содержатся, и песни с ними мы исполняли, и поэтому формально был повод для нашего задержания, и вот такого наказания, которое она нам вычитала.
Ваше задержание вызвало фурор. Я посмотрел сейчас, там сотни ссылок в Гугле. И вас даже уже стали сравнивать с Пусси Райот. Вы довольны такой аналогией?
Нет, не то чтобы мы довольны, скорее вот к нашему случаю мы относимся как к какой-то нелепости. Последствия, которые она вызвала, уже, ну, такие забавные скорее. Но вот контекст, в котором это произошло, он, конечно, дикий, и мне кажется, он как раз объясняет, почему эта нелепая история с нашим задержанием произвела такой резонанс, потому что до этого задерживали в Москве там игроков «Питанг». Вот эта история с Пусси Райот, конечно, тоже, ну, в истерии добавила. И тут мало чем быть довольным, скорее. Это нам дало понять, собственно, в каком положении находится и общество гражданское, и та часть, которая ему противостоит. В общем, все в таком на взводе, можно сказать.
Но я знаю, что вы ведь были в свое время в НБП, да? Вот Лимонов считает, что оппозиция во всем виновата, что оппозиция все сделала неправильно, и то, что сейчас происходит, вот это наступление реакции, о которой вы говорили, это в значительной степени результат нерешительности оппозиции в декабре, когда надо было, по его мнению, поднимать революцию. Вы согласитесь с этим?
Я считаю, что он вправе делать такие заявления, потому что, по крайней мере, сам Лимонов себя никак не скомпрометировал за этот период и за предыдущее время. Что касается меня, то, мне кажется, тут нужно как-то свои слова и свою оценку подкреплять какими-то действиями. Я со своей стороны в последнее время не могу в качестве аргументов предъявить там то, что я там последовательно отстаивал такую позицию о непримиримой борьбе с властью, поэтому мне трудно давать оценку лидерам оппозиции современной. Но вот то, что Лимонов говорит, мне кажется разумным. И лично у меня он по-прежнему вызывает симпатии, и не только у меня, я думаю.
Я знаю, что вы все-таки делаете кое-что, и даже, я бы сказал, очень важную вещь, потому что деньги собираете на своем концерте, деньги в фонд помощи политзаключенным, да?
Ну вот на концерт-клубе «Чайнатаун», да, мы будем собирать деньги вот в поддержку тех людей, которые 6 мая были задержаны на Болотной. Мне кажется, что это необходимо, потому что вот это дело довольно чудовищное, и мог быть задержан по этому делу любой человек, который присутствовал на Болотной, совершенно любой. Даже тот, кто пришел туда случайно, тот, кто оказался случайно. Этих людей необходимо поддерживать.
А группу «Пусси Райот» вы считаете политзаключенными?
Да, разумеется. Мы, конечно, считаем, но об этом случае говорилось достаточно. Моя позиция такова, что если я был бы на месте судьи, то я бы вынес оправдательный приговор и привлек бы к ответственности тех, кто сфабриковал это дело. Потому что, мне кажется, это дело не стоит вообще выеденного яйца.
Ну вот вы знаете, конечно, что западные звезды, причем звезды самого разного толка, и панки, и, так сказать, такая поп-культура, да, все однозначно выступают в защиту Пусси Райот. В России у музыкантов, ну, очень странная реакция. Большинство либо отмалчивается, либо прямо осуждает. Как вы это объясняете?
Да, это как-то трудно понять. Вот, ну, мы слышали вот, что на этом фестивале «Кубана» очень многие музыканты выступили в футболках с требованием освободить Пусси Райот. Ребята из группы «Тараканы», там и «Наив», они высказывались в поддержку. Как-то у нас действительно градус такой гражданственности у музыкантов, которые являются более-менее известными, совершенно никакой, то есть его он отсутствует. Я даже не знаю, с чем это связано. Может быть, просто с низким уровнем культуры, там общей образованности. Мне кажется, чем ты известнее, тем ты должен быть менее образованным, потому что в противном случае тобой будет сложно как-то манипулировать. Вот. И в России это правило, оно господствует.
Константин, ваша группа «Макулатура» родилась в Кемерово. Ну вот есть такое общее представление, что существует развращенная проевропейская Москва и вся прочая Россия консервативная, пропутинская, православная. Вот как вы думаете, в Кемерово, на вашей родине, много людей, которые понимают вас, понимают «Пусси Райот», или вы там белые вороны?
Нет, я думаю, таких людей достаточно, в принципе, в России в целом, в том числе и в российских регионах, и в Кемерово я видел очень много людей, которые все прекрасно понимают. В том числе в Кемерово у меня достаточно знакомых, которые работают, скажем так, в официальных ну, в администрации области или даже там в партии «Единая Россия», которые являются просто циничными людьми, которые понимают, что происходит, и которые по-человечески там говорят, что Пусираев надо отпустить, но, ну, линия партии не позволяет высказываться об этом публично. Мне кажется, вот этот такой раздел между регионами и Москвой, он частично оправдан, потому что в Москве большая концентрация людей, в том числе из регионов. Но проблема тут, мне кажется, в каком-то недостатке смелости гражданской, что ли. Даже я на себе ее чувствую, потому что как-то вот, я не знаю, или это такая тень ГУЛАГа, такая огромная до сих пор, он отбрасывает ее на всех нас, или еще в чем-то дело. Потому что даже мне требуется больших усилий, каких-то внутреннего напряжения, чтобы как-то более-менее в соответствии с нравственными убеждениями себя вести. Я понимаю людей, которые этого себе позволить не могут.
А вот это задержание на концерте, это ваше первое вот такое лобовое столкновение, ну, скажем, с карательной машиной?
Да, наше первое в качестве группы «Макулатура». До этого мы вообще не испытывали никаких трудностей ни с выступлениями, ни с возможностью распространять свою музыку. Я предполагаю, что просто о нас не слышали, те, кому полагают.
Чему вас вот вся эта история, которая так легко закончилась, научила?
Мы поняли, собственно, увидели наглядно механизм того, как новости формируются, из чего они получаются. Часто там бывает недостаточно объективного представления о том, что действительно случилось. И контекст, в котором они происходят, он как раз вот такую истерию, если это можно сказать, он обеспечивает. И лично мы, как люди, оказавшиеся в центре всего этого, нам было полезно побывать в отделении московском и увидеть, что рядовые милиционеры, допустим, относятся вполне по-человечески к нашей гражданской позиции. Они говорят, что мы не голосовали за Путина, никто из нас его не поддерживает, в отличие от там, начальствующих милиционеров, которые чем-то близко к сердцу и Пусираев принимают, и Путина. Ну, в общем, понять, что среди простых милиционеров очень много даже интеллигентных людей, это нас порадовало.
То есть у вас в отделении была возможность вести политические дискуссии, да?
Какие-то такие, да, околополитические была возможность, да. Ну, и даже просто по тому, как с нами обращались, мы поняли, в сравнении с тем, что я видел 7 лет назад в отделении милиции города Кемерово, отделение милиции московское кажется просто курортом.
Гостем «Радио Свобода» был Константин Стракульский из группы «Макулатура». Сразу после сводки новостей продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас рубрика «Общественное мнение», «Олимпийская хроника» и реплика Виктора Шендеровича.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Жертвами сильного землетрясения на северо-западе Ирана, по данным местных властей, стали от 40 до 50 человек. 400 были ранены. Толчки ощущались и в Армении, и Азербайджане. К счастью, там никто не пострадал, о разрушениях данных нет. В Нижнем Новгороде на митинге оппозиции координатор Левого фронта Сергей Удальцов призвал активистов подробно проинформировать население о марше миллионов, который запланирован на 15 сентября в Москве. Депутат Законодательного собрания Петербурга от «Единой России» Виталий Милонов считает, что на концерте американской певицы Мадонны было допущено нарушение закона. Центр избирком Украины зарегистрировал сегодня список партии «Украина вперед» для участия в октябрьских парламентских выборах. В первой тройке известный украинский футболист Андрей Шевченко. На западе Афганистана 11 сотрудников полиции были убиты своим сослуживцем. По предварительным данным следствия, стрелял агент талибов, проникший в ряды полицейских. К Кандидатом вице-президента США от республиканской партии стал конгрессмен от штата Висконсин Пол Райан. Об этом объявил республиканский кандидат на пост президента Митт Ромни. Трое сотрудников шведской рекламной фирмы, организовавшей сброс с борта самолета над Минском плюшевых мишек с листовками в защиту свободы слова, подтвердили, что получили повестки с вызовом на допрос в КГБ Белоруссии. США и Турция намерены расширить поддержку повстанцам Сирии, заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Годовщине российско-грузинского конфликта 2008 года аналитический центр Юрия Левады задал россиянам несколько вопросов по поводу их отношения к Грузии. Как выяснилось, за прошедшие 4 года антигрузинские настроения в обществе несколько ослабли, но по-прежнему остаются довольно заметными. Подробности в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По данным Левада-центра, только 4% россиян очень хорошо относятся к Грузии, и еще 39% в основном хорошо. Последний показатель по сравнению с январем 2010 года вырос на 10 процентных пунктов. Очень плохо к Грузии относятся 12% граждан, 2 года назад таких было 17%, а в основном плохо 31%. Вот комментарий директора центра Льва Гудкова.
Отношение к Грузии сегодня после обострения в 2008 году, когда была краткосрочная российско-грузинская война, и отношение резко ухудшилось россиян к Грузии, сегодня оно постепенно восстанавливается, хотя все еще сохраняет все-таки преимущественно негативный тон. Такое отношение, оно довольно устойчивое за последние годы. Во-первых, сохраняется общий негативный тон и к правительству Саакашвили, и к Грузии в целом. В российских СМИ и ведущие российские политики не стесняются подчеркивать свое полное неприятие грузинского руководства и грузинской политики и выражают явно совершенно свое отрицательное отношение к Грузии, причем в довольно резких тонах. Если говорить о длительной перспективе, то в общественном мнении и в советское время, и в постсоветской Грузии сохранялся такое вот скрыто двойственное отношение. Завистливый, негативный тон, в общем, скорее ксенофобский, низах и подчеркнуто доброжелательное и позитивное отношение среди более образованных кругов, которые воспринимали Грузию как своеобразную и очень яркую культуру. Негативные установки, они сохранялись в латентном таком спящем виде, пока путинский режим не начал эксплуатировать их и внедрять в массовое сознание представление о том, что цветные революции и сближение Грузии с НАТО, с Западом, с Соединенными Штатами представляют собой угрозу безопасности и национальным интересам России, что за грузинским такой политикой сближения стоят США, которые постепенно стараются вытеснить Россию с традиционных зон влияния и всячески ослабить. И вот это соединение традиционной рутинной ксенофобии и геополитических страхов, оно и создает устойчивый негативный фон отношения к Грузии.
Как я понимаю, из списка государств, настроенных, по мнению граждан, к России враждебно, Грузия стоит на одном из первых мест. Как вы думаете, зачем российскому общественному сознанию постоянно нужен какой-то внешний или внутренний враг?
Без образа врага российское сознание не чувствует себя интегрированным и консолидированным. Оно начинает распадаться. Поскольку внутренних оснований для самоутверждения очень немного, то крайне важен именно вот такой миф о противнике или миф о внешнем враге. И, как правило, на эту роль лучше всего подходят бывшие союзные республики СССР. Чаще всего, если брать длительный промежуток времени, то это были балтийские страны. Латвия, Литва, либо Эстония. Но в последние годы, начиная с 2008 года, первую строчку устойчиво занимает именно Грузия. Во-первых, это небольшая страна, по отношению к которой легко продемонстрировать свою силу и превосходство. Во-вторых, это связано с такими устойчивыми традиционными ксенофобскими предрассудками в отношении Грузии среди массы населения. Ну и в-третьих, это соединяется с подозрительностью и настороженностью в отношении Соединенных Штатов, таким традиционным антиамериканизмом. Все это работает на поддержание настороженности, недоверия к внешнему миру. И Грузия здесь, ну, как бы символический представитель вот этих внешних сил, угрожающих целостности и стабильности России. Поэтому без вот этого образа врага, не очень большого, не очень серьезного, но который как бы проводит линию гораздо более серьезного противника или врага, общественное мнение не в состоянии быть интегрированным и целостным. Это очень важный такой фактор поддержания изоляционистских составляющих в массовом сознании.
Отмечает директор Левада-центра Лев Гудков. Что касается отношения к статусу Южной Осетии и Абхазии, то лишь меньшинство россиян полагают, что эти республики должны входить в состав Грузии. В целом преобладает мнение, что они должны быть независимыми. Если в 2006 году так считали чуть более четверти опрошенных, то сейчас более 40%.
Анонимный фильм о пятидневной войне России и Грузии стал одним из основных политических событий уходящей недели, как в офлайне, так и в блогосфере. Обзор «Сетевые разговоры» подготовил Юрий Васильев.
Из всех искусств для нас важнейшим по-прежнему является кинематограф, и не простой, а специального назначения. По-другому назвать 47 минут видеопродукции под названием «Потерянный день» трудно, вплоть до невозможности. «Потерянный день» обнаружился в сети на Ютубе как раз в те дни, когда в России, Грузии и остальном мире вспоминали о так называемой «пятидневной войне» августа 2008 года. Нападение на Цхинвали, введение российских войск на территорию Абхазии и Южной Осетии и все, что за этим последовало. Производитель кино – некая тверская студия. Существует ли она в природе, так и не выяснилось. Зато вот участники «Потерянного дня» – самые настоящие. Бывший начальник генштаба Юрий Балаевский, главный по воздушно-десантным войскам Владимир Шаманов, экс-главком сухопутных сил, экс-главком Северо-Кавказского округа, экс-начальник оперативного управления генштаба и другие многозвездные люди. И все они говорили об одном – тогдашний главнокомандующий Дмитрий Медведев промедлил с вводом войск, отчего в Южной Осетии погибли люди. Более того, по мнению генерала Балуевского, Медведев не мог отдать приказ о начале военных действий до тех пор, пока ему не поступил, цитата, «пинок из Пекина», где в то время на открытии Олимпиады находился премьер-министр России Владимир Путин. Зато вернувшийся из Китая Путин, по словам героя фильма, показал себя только что невеликим полководцем, а все остальные эпитеты, прославляющие военную мудрость нынешнего президента, наличествовали в полном объеме. По крайней мере, до сих пор ни один ролик Ютуба не был развернут и прокомментирован президентом России в офлайне, причем дважды, и не сказать, что Путин был недоволен увиденным в «Потерянном дне», в отличие от нынешнего премьер-министра страны, а тогда верховного главнокомандующего Дмитрия Медведева. Впрочем, удовлетворение одного и раздражение другого выглядело, как принято говорить в сети, немного предсказуемо. Независимый журналист Аркадий Бабченко, автор популярного ЖЖ-блога «Старшина запаса», в августе 2008 года был в Южной Осетии. В августе 2012 он откликнулся на появление «Последнего дня» так, цитата, «Медведева все сливают, полез в интернет, посмотрел краткую выжимку из фильма, вообще ничего не понял. Балуевский несет какую-то фантастическую хрень. Если бы Медведев был решительнее, погибло бы на 1000 человек меньше. На какую 1000 человек? Цхинвали со Сталинградом перепутал?» — задает вопрос Аркадий Бабченко. «Какая к черту разница, 8-го армия в город вошла или 9-го, если война все равно уже шла до этого неделю, как? А армия, один черт, была не готова ни 8-го, ни 9-го, ни 29-го. О чем это вообще?» — спрашивает Аркадий Бабченко. «Какой потерянный день? Соревнования в перегонялке, что ли? Нет, надо останавливать наркоманию на телевидении», — делает вывод журналист Аркадий Бабченко. Его запись одна из многих, где оживленно обсуждался вопрос о нынешнем премьер-министре России. Только не в редакции «Медведева Медведева сливают, а ну зачем Путину сливать Медведева? Есть варианты циничные, допустим, от Столио 1976. Чтобы возвыситься на кем-то в глазах других, надо того, кто рядом, опустить, и все. Это же лучше, проще, чем реально что-то делать и возвыситься по делам. Пользователь Томас Краун Джуниор предполагает, может быть, это организовано по приказу Путина, он решил наказать мягкотелого и довольно либерального Медведева, который умудрился за короткий период своего президентства расшатать вертикаль власти. Есть варианты ответов экзотические, с элементами конспирологии, вроде того, что предложил пользователь «Надежда перемен». Никто Медведева не сливает, из него заранее делают оппозиционного лидера и кандидата на следующие выборы, что первой серии не хватило понять. На самом деле не хватило, конечно. Но наиболее простой вариант ответа предложил блогер «Фараон». Чтобы был виноватый. Громоотвод для гнева народного. Потом еще расскажут, что протестовали против Медведева, а не Путина. Может быть, в таком качестве его продержат даже несколько лет, предполагает блогер «Фараон», пока по настоятельным требованиям электората не потребуется найти новый громоотвод. Весьма интересный пост появился в блоге «Фриц Морген», по которому зачастую весьма удобно отслеживать движение в прокремлевском сегменте политизированной блогосферы. По «Фриц Моргену» в расколе тандема, нынешнем расколе тандема, виноваты никто иные, как либералы. И вот почему. «Один раз рассорить Медведева и Путина не получилось», пишет Фриц Морген, хотя в преддверии памятного осеннего съезда «Единой России» либералы старались изо всех сил. Возлагали надежды, давали авансы, тщательно намекали, пойдет новый срок и отодвинет Путина Дмитрий Медведев. Тем спозорнее смотрелось всеобщее предательство Дмитрия Анатольевича после того, как стало ясно, что надежды не оправдались. Либералы проехались по Медведеву как могли, обозвав не самостоятельным и политическим трупом, и марионеткой. «Не учли только того», пишет Фриц Морген, что Медведев находится в том возрасте и кондиции, когда из политики просто так не уходит. И то, что он продолжил работу в качестве премьер-министра, совсем не означает того, что теперь его не стоит брать в расчет. Именно поэтому, предполагает Фриц Морген, едва улеглись протестные истерики, стало понятно, что Путин пришел всерьез надолго, начали думать, как можно ослабить его позиции, и снова вспомнили про Дмитрия Анатольевича. Если у либералов один раз не получилось рассорить Путина и Медведева, это не значит, что они опустили лапки вниз и прекратили попытки, делает вывод Фриц Морген. Работа, как мы видим по фильму, продолжается. Конец цитаты. О как. А либералы и не знали. Во всяком случае, попытка показать единство и неделимость тандема была признана удачной далеко не всеми пользователями ЖЖ. В конце концов, не они начинали эту войну. Старую, пятидневную, через 4 года.
Обзор блогов подготовил для программы «Итоги недели» Юрий Васильев. «Вопрос недели. Что вы думаете о выступлениях певицы Мадонны в России?» – спрашивал прохожих на улицах Ульяновска корреспондент «Свободы» Сергей Гогин.
Я против этого выступления, против выступления Мадонны. Так она поддерживала не только Pussy Riot, а вроде бы и свободы для всяких нестандартных сексуальных направлений. Поэтому я однозначно против.
Но она имеет право на свое мнение, я думаю. И как бы это не ее на самом деле проблемы. Я скорее не склонна судить людей, потому что люди все равно свои ошибки получают как бы обратно. А постоянно судить за ошибки, которые уже не справились, ну, тоже не самый лучший вариант.
Как вы относитесь к тому, что много мировых звезд высказывается в поддержку Pussy Riot?
Я думаю, просто у звезд самих было много ситуаций в жизни, когда им нужен был второй шанс, и они его получали. И каждый человек достоин второго шанса.
Я поддерживаю эти слова, так как она отстаивает личные свободы конкретного индивида, а не в целом их направление.
Это же было их личное мнение. Ну, как сказано, они заплатили за свое выступление. И вот Мадонна тоже говорит, то, что она поддерживает демократию. Ну да, но они высказали свое мнение. Это же не значит, что другие люди должны их обязательно поддержать, но судить за это их и нельзя.
Я полностью поддерживаю Мадонну. Все эти девчонки из Pussy Riot мне тоже очень нравятся за их кардинальные выступления на публике, то, что они делают на самом деле что-то новое. Для меня это не что-то антиполитическое, а творчество.
То есть вы рассматриваете эту акцию в первую очередь как эстетическую, а не политическую?
Я да. Ну, я сам увлекаюсь панк-движением, правда, не такой радикально организовывал в нашем городе, поэтому я их полностью поддерживаю и хочу, чтобы они были свободны.
Если честно, я против Мадонны, против выступления этих девушек. Вообще я не поддерживаю такое, так как я православная христианка. Всячески я наказала бы этих девушек очень жестоко.
Насколько жестоко?
Ну, посадила бы, ладно.
Насколько?
Так и будет, так скажем, на 25, да, пусть будет так.
25 чего?
Лет. Следовало бы, конечно, на всю жизнь, или, я не знаю, сжечь на костре, как раньше. Но я считаю, что они еретики. Да, у нас светская страна, у нас свобода слова, но все же так резко выражать свои мысли я бы не стала.
А разве прощение – это не христианская черта?
Христианская, но такое не прощается, я считаю.
Мне все равно. Это, наверное, лично ее дело. У нее в голове, там, я не знаю же, что творится. Может, она тоже каких таких наклонностей, как эти девчонки. Отношусь к этому параллельно.
Судьба пусть рай, это вас волнует или нет?
Честно? Нет, вообще нисколько. Пусть там их посадят, там, я не знаю, не посадят. Я здесь ни на что не могу повлиять, и общественное мнение тоже не повлияет на эту ситуацию никак. Все решат там, в суду или где там.
Так люди в Ульяновске отвечали на вопрос: что вы думаете о выступлении певицы Мадонны в России? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». 9 августа в Москве умер знаменитый театральный режиссер, народный артист России Петр Фоменко. Ему было 80 лет. Слово Елене Поляковской.
Меньше месяца назад театральный мир отмечал 80-летие Петра Фоменко. Сам юбиляр в этот день сбежал из Москвы, не слишком удивив этим бегством тех, кто его хорошо знал. Кем был Петр Наумович Фоменко для артистов, коллег, учеников? Художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин считает, что работа Фоменко в его театре была драгоценным подарком для коллектива.
Великий режиссер, один из самых крупных вообще режиссеров, который вообще встретился мне в моей жизни. У меня, слава богу, была возможность сравнивать. Уникальнейший человек, творец театра. Благодаря встрече с ним я пришел к какому-то актерскому результату, который тоже в некотором смысле ни с чем у меня не сравним. Вот лично применительно к своей рабочей актерской биографии, я считаю, что то, что я делал у него в спектакле «Великолепный рогоносец», я не делал больше никогда. Достиг для себя, во всем случае, какого-то такого результата, который совершенно отдельным числится у меня качеством и вообще отдельная история. Вообще, по сравнению со всей моей другой актерской жизнью. Во-первых, у меня есть такое, может быть, нескромное ощущение, что с этим мог справиться в случае, вот, так сказать, нагрузок Фоменко, мог справиться только я. Что любой другой артист, замечательный, какой-нибудь прекрасный, не выдержал бы этого. А я выдержал. Не потому, что я самый прекрасный, а потому, что у меня еще такой характер, потому что мы так с ним сошлись. Такая была любовь, поединок. Наш театр, благодаря ему, приобрел какую-то невероятную драгоценность. Невероятную.
Режиссер Евгений Каменькович вместе с Петром Фоменко стоял у истоков его мастерской. В ГИТИСе, где система не просто курсов, а мастерских, они вместе набирали учеников, актеров и режиссеров. Так институтская мастерская стала театром. Петр Наумович Фоменко, или как за глаза его называли ученики и коллеги Фома, был уникальным педагогом, говорит Евгений Каменькович.
Петр Наумович был, на мой взгляд, педагогом, а вот таким, каким должен быть педагог, потому что он никогда никому ничего не запрещал. Мне кажется, вообще от него в жизни не слышал слова «нет». Ну, он мог посоветовать вот не двигаться в том направлении. Но вот известно, что жить надо там, где растет трава. Но вот мне кажется, вокруг Петра Ильича всегда росла трава. И я, по крайней мере, из ныне действующих деятелей театра, я не могу припомнить никого, у кого столько много было бы действующих учеников, не только актеров, а режиссеров. И самое главное, что никто не похож на него, потому что, ну, на него похожим быть нельзя. И вот как-то вот он умудрялся создавать на курсе всегда творческую атмосферу. Может быть, потому что он никогда не соблюдал никаких канонов, хотя я думаю, что сложно найти большего приверженца психологическому театру. И потом, поскольку искусство — это чуть-чуть известный афоризм, вот как-то Фома привил всем, как мне кажется, хороший вкус. У меня было такое ощущение, что если бы он, можно было бы ставить только Пушкина, вот он только его бы и ставил. Тот театр, который он оставил после себя, там, на мой взгляд, 50 прекрасных актеров и группы режиссеров.
Школа Фоменко уникальная, и если учитель продолжается в своих учениках, то в театрах России и других стран мира уже работают внучатые продолжатели мастерской Петра Фоменко. Театровед из Петербурга Марина Дмитриевская называет такую преемственность феноменальной.
Он оставил после себя, конечно, школу и режиссерскую школу, хотя там есть и дети лейтенанта Шмидта в этой школе, но ни о ком, кроме как о Фоменко, мы сейчас не можем сказать, что есть продолжение, есть ветки. От его могучего ствола отросла и ветка театра Женовача, и ветка театра Карбалскиса. А у Женовача уже следующие ребята, уже внуки Фоменко работают в театре. И мы говорим «Женовачевская школа», подразумеваю школу Фоменко. Вот эта длительность преемственности – это нечто феноменальное. Мало кому из режиссеров этой эгоистической профессии удается оставить после себя детей и внуков.
поступков. И память о нем, о Петре Наумовиче, долгой, очень долгой, просто физически долгой, потому что о нем помнят сейчас совсем молодые режиссеры поколения 30-летних, как о своем прародителе.
Марина Дмитревская считает, что в 70-е годы прошлого века в Петербурге в Театре комедии Петр Фоменко сделал свой лучший спектакль «Этот милый старый дом». Петербургский период в творчестве Фоменко вспоминает и народный артист России Виктор Сухоруков.
Это действительно было чудо. Оно было скоротечным, это чудо, но я в нем был. В 78-м году я показался Фоменке вместе со своим курсом. Он меня отметил и пригласил на главную роль 70-летнего старика по произведению Василия Белова «Бухтин и Вологодский, Завиральные и Целуются зори». И он сам был автором инсценировки. И когда я начал с ними работать, конечно, это был пятый курс института. Все вновь, все впервые, все для меня неожиданно. Конечно, я был молодой, я был праздный, я был хулиган, я был пьяница. Я не ценил того, что мне Господь дал в его лице, потому как я думал, ну это нормально, и так будет всегда. Уже тогда молодым, своим космополитичным отношением к жизни, бунтарским нравом, он сочинял и вышивал в своем театральном деле такие картинки, в которых он пытался в автомобиле вживить человеческое сердце. Не зря сегодня на набережной Москвы-реки стоит театр «Мастерская Фоменко». Он это заслужил, потому что есть в мире театр Фоменко с его лицом, с его характером. И когда я вернулся в Москву, я и первый год это как домогался Фоменко. Там и через друзей, знакомых. И в открытую, конечно, приходил к нему, говорю, ну давай, Петр Наумович, окольцуем наши отношения, давай что-нибудь сделаем. Я отлично понимал, что и возраст не тот, и здоровье не то, и он уже сам стал другой. Я окружен он огромным количеством людей, которым он должен уделять внимание. И тем не менее, мне мечталось как-то с ним завершить творческие отношения. И однажды я был приглашен на открытие вот этого нового театра. И вдруг я увидел, вышли студенты одного поколения, второго поколения, третьего. Ой, думаю, куда мне до этих вампиров? И я отстал.
Петр Фоменко оставил в наследство своим ученикам не только конкретный театр-мастерскую, но школу и традиции. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Близится к завершению Олимпийские игры в Лондоне. Итоги второй недели Олимпиады подводит историк и социолог спорта Юрий Теппер.
Вторая неделя игр – размах торжества олимпийского атлетизма. Драматичен каждый момент состязаний на каждой арене Лондона. Сложить разнообразие соревнований и событий в единую картину невозможно. Остается славить ярких героев и соболезновать великим неудачникам. Самое впечатляющее и раскрученное событие недели – финалы легкоатлетического спринта. В центре внимания феноменальный Усейн Болт, герой Пекинской и Лондонской Олимпиады, явление культурно-историческое. Историческое, потому что победители в беге на одну стадию считались главными героями античной Олимпии. Мало того, их именем называлось последующее четырехлетие греческого летоисчисления. А еще Усейн – культовая личность, блистательный имиджмейкер поп-культуры. Напряженное при стартовом мгновении он успевает игриво подмигнуть телекамере. А после очередного фантастического финиша Усейн, на радость всего стадиона, веселится самозабвенно и разнообразно. Готовясь к лондонским стартам, он признался: «Мне нравится делать сумасшедшие поступки. Если Олимпиада сложится удачно, я стану легендой. Это хорошо звучит». Прозвучало здорово. Драматическая героиня недели – Елена Исымбаева. После триумфа в Афинах и Пекине у нее есть лондонская бронза. Разве это неудача? Но легендарная прыгунья ранее дерзко обещала третью победу. Ой, как пел Высоцкий, терпение машины бывает предел. Может, уставшей Елене стоило побывать в Лондоне в роли почетной гости? Нельзя. В одном из последних интервью Исымбаева проговорилась: стоит сделать шаг в сторону, сразу слышу команду: стоп. Спонсоры, контракты, соревнования. Выбор героев – дело личное. Меня восхитила труднейшая победа Натальи Антюх в финале бега на 400 метров с барьерами. Еще и лицо. победительницы, сначала не верящие, потом истово всей душой благодарящие госпожу удачу. Победой многоопытной и прославленной бегуньи на сей раз не верило руководство. Дочеря чемпиона со знаменем страны – это почетный ритуал состязания Олимпиады. Для Натальи российского флага не запасли. Фон второй недели – глобальное распространение высоких технологий спорта. Эффекты неожиданные. Слышали ли вы когда-нибудь о голландской школе гимнастики? Не было такой школы. А чудом лондонского чемпионата признана немыслимая по сложности комбинация на перекладине. Олимпийский чемпион Гондерланд. Традиции национальной школы не было. Но был реализован индивидуальный высокотехнологичный проект. При таком подходе достаточно трех компонентов. Тренера, владеющего высокой технологией спортивной подготовки, одаренного проекта и, конечно, необходим расторопный менеджер проекта. Потому все чаще на олимпийский пьедестал поднимаются атлеты из стран, для которых прежде высшей наградой было участие в параде открытия игр. Любителям сенсации новые имена в радость. Признанным фаворитам – огорчение. Ученым-прогнозистам – беда. Борцам за лидерство в медальном зачете – головная боль. В начале недели жару поддал министр спорта Виталий Мутко. Встретившись с журналистами, он с прямотой Жириновского заявил: – «Мы в каком-то смысле на войне, где главное – Родину защищать». Ошеломленный президент ОКР Александр Жуков успокоил. Министра неправильно поняли. Олимпийские игры – это спортивный праздник, а не война. Но было поздно. На защиту Родины встали яростные пекуны и стимуляторы команды. Нелегкой стала жизнь российской сборной. К счастью, окрик президента России Владимира Путина охладил энтузиазм полевых командиров. Сборная России в среду опередила казахстанцев. В четверг позади осталась команда Южной Кореи. Великолепный, властный, уверенный бег Юлии Зариповой на дистанции 10 человек поражал. Восхищает спокойный, расчетливый штурм высоты олимпиоником Иваном Уховым. Еще расчетливое лидирование и рекордная победа Татьяны Лысенко в метании молота. Успехи на борцовском ковре, в бассейне синхронного плавания. Но за 3 дня до конца олимпийских игр спортивное начальство признало невыполненным медальный план российской сборной команды. Что дальше? Всякое бывало. Варианты действий начальства. Поиск виноватых, наказание невиновных и награждение непричастных. Иногда все вместе.
Говорил историк спорта Юрий Теппер. Вы слушаете «Радио Свобода».
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Олимпиада – отличный случай проверить на вшивость и шизофрению наших любителей покричать «Слава России!», вскидывая руки в нацистском приветствии. Вот, скажем, сплелись на ковре российский борец-вольник Хасан Бароев и представитель Армении Юрий Патрикеев. За кого болеть бедному нацику? И против кого? Что кричать, если неподалеку от губернатора Ткачева вдруг встретишь нашего первого золотодобытчика, краснодарца-дзюдоиста Арсена Галстяна? Бей хача? Или как раз-таки «Слава России!»? И какие, интересно, чувства вызывает в так называемом русском патриоте Мансур Исаев, принесший России второе золото и по прилете на родину станцевавший на радостях лезгинку? И что будем делать за баскетболистом Фридзоном, попадающим в кольцо 7 метров с закрытыми глазами? Пусть убирается в свой Израиль вместе с тренером? Или сначала дать им шанс выиграть что-нибудь для России вместе с Хряпой и Моней? Короче, полные патриотические непонятки.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.